Братья и сестры, я хотел бы сегодня затронуть тему, которая в Ветхом Завете обозначена, я прочитаю места, и в Новом Завете о ней говорится. Вопрос такой, в каком стихе, какого послания, какой главы в Новом Завете? В одном стихе 8 раз упоминается одно и то же слово. В Новом Завете, в одной из книг Нового Завета, в какой главе, каким стихом, в каком стихе говорится, упоминается одно слово, одно и то же слово 8 раз? В опасностях, да. Это второе послание Коринфянам, 11 глава. Павел перечисляет все эти опасности так. Вот много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями. Ну, если обратить внимание, все эти опасности извне, так сказать, физического плана. Я вспомнил место Писания, которое в Ветхом Завете тоже говорит об опасностях. Дважды причем. Одно и то же место цитируется дословно. Это 22 глава книги Притчи, 3 стих, и 27 глава, 12 стих. Одно и то же выражение, слово в слово. Благоразумный видит беду и укрывается, а неопытные идут вперед и наказываются. Ну, кто как это место понимал, и, может быть, и сейчас понимает. В свое время, когда были гонения, ну, а братья и сестры, которые в союзе таком, так сказать, официальном, этих трудностей не испытывали. Правда, помню, меня зовет в онкологическое отделение одна сестра, которая посещала наше собрание с мужем, дочка ее посещала, но потом перестали посещать. Больше нас стали гнать, штрафовать. Потом судили меня, пресвитера нашего судили. Ну, прошло время, спокойнее стало, пришло время, так сказать, покоя. А у нее онкозаболевание, предстоит операция. Она зовет меня в больницу. Я прихожу, она говорит: «Саша, ну вот отсиделась под зонтиком таким безопасным. Никто не гнал, не штрафовал, не беспокоил. А теперь, говорит, предстоит операция, я знаю, что у меня за болезнь, и вполне возможно, что стану перед Господом скоро. С чем я, говорит, стану? Руки-то пустые». А один из служителей мне так передавали, я не знаю, сам от него не слышал, хотя как-то встречался. И служители этого союза сказал: «Ну почему братья вот совета церкви идут так вот прямо фронтом во весь рост? По-пластунски, говорит, надо, по-пластунски». То есть ползком как-то изгибаясь. И на чем основывались? Основывались вот на этом стихе. Благоразумный видит беду и укрывается. Они опытные идут вперед и наказываются. Я хотел бы сегодня говорить о других опасностях, которые могут подстерегать, ну, и вас всякого христианина, и в частности, и вас тоже здесь присутствующих. Да и меня тоже, конечно. Не исключая никого. Эти опасности, о которых хотел бы упомянуть и предостеречь, они, ну, больше, так сказать, духовного порядка. Но, тем не менее, они реальные, и опасность от них так же реальна, как от опасностей физических. Ну, первое, на что хотел бы обратить внимание и напомнить всем нам, это такое, так я обозначил этот пункт. «Нет на земле не согрешивших». Есть места Писания, которые говорят об этом, подтверждают эту мысль. Ну, Екклесиаст в 7 главе, 20 стихом, если мы прочитаем, он говорит так: «Нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы». Иоанн в Новом Завете, в первом своем послании, во второй главе, пишет так: «Дети мои, пишу, чтобы вы не согрешали, но если кто согрешил, мы имеем Иисуса Христа, ходатая, праведника, Он есть умилостивление за наши грехи, не только за наши грехи, но и за грехи всего мира». Почему вот эту мысль. Да, еще можно, вот Евреям 12 глава прочитать. Практически та же мысль просматривается. И чтобы этой опасности избежать, апостол советует так. «Итак, укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колени, и ходите прямо ногами вашими, дабы хромлющее не совратилось, а лучше исправилось». Бывает вот у искренних детей Божьих, которые желают жить свято и живут свято, все-таки бывают согрешения, которые их очень удручают. Что-то у них не получается. Нет в чем-то победы. И они опускают руки, ничего у меня не получится. Но Писание говорит так вот. Я прочитал места, которые говорят нам, что Иоанн-то свои послания и книгу Откровения, и Евангелие, и свои послания в частности, он написал с какой целью? «Дети мои, пишу сие, чтобы вы не согрешали». То есть в своих посланиях, в своих трудах он открывает, ну, как бы тайну или победы, способы или средства, как можно одерживать победы. Но, говорит, если все-таки у кого-то не получится, если кто-то согрешит, мы имеем Иисуса Христа, ходатая праведника. Ходатая праведника, если он умилостивление за грехи наши, не за грехи всего мира, не только за наши, за грехи всего мира. Ну, может быть, чуть-чуть косвенно, так вот несколько примеров. Я помню, мы с братом с одним беседуем с молодой сестрой, которая пожелала так поделиться, исповедаться. Брат, с которым я был, предлагает, ну теперь, говорит, сестра называет ее по имени, давай как бы по-новому тебя благословим, с возложением рук помолимся над тобой. Она говорит, ну если с возложением, то тогда я хочу еще исповедать. Исповедует мысли такие, нечистые мысли, которые бывают у молодежи. Она поняла, что получить действительно благословение, и даже больше того, особое благословение Божие, нужно быть предельно чистым, предельно открытым. Ну и хорошо, что она грех этот, который был, помысел нечистый, соответственно, греховный, она погасила или искоренила в самом зачатке его. Ну, больше братьям, мужчинам, Экклесиаст или притчи, я уже сейчас точно не помню, кажется, притчи больше все-таки. Написано так, о женщине негодной, блудной, и мудрому юноше дает совет Соломон так, не пожелай красоты ее в сердце твоем. Христос это обозначил так, кто посмотрит с вожделением, тот уже согрешил. В самом начале, и все-таки, если, несмотря вот на бодрствование, постоянный контроль над собой, все-таки, ну, в силу каких-то причин мысль промелькнула, осела, и уже этой мысли, ну, мы дали ход, стали развивать ее в сердце, а потом спохватились, что я делаю, я ж согрешила или согрешил. Чтоб не отчаивались и сразу же исповедать это перед Господом. Если это переходит в стадию такого хронического, постоянного вот согрешения, ну тогда уже нужна, конечно, помощь со стороны. Если это бывает разово, мимолетом, ну, в таком небодствовании, помолился и больше это не повторяется, может быть, достаточно даже такого исповедания. Но исповедание и покаяние пред Господом в любом случае. И лучшим средством для того, чтобы побеждать вот эти мысли – это пение, или места Писания, или пение гимнов, говорящих о крови Христа, о Его победе, о Его смерти и воскресении. Ну, мне лично помогает, я даже вот сейчас, когда уже возраст, иногда, ну, продукт моего возраста, это бывает бессонница, хотя не часто, но бывает. Я хорошо на память уже изучил такие псалмы, как «На Голгофу веди меня снова». Или «Начальник жизни, пастырь мой, хвала твоей любви, чтоб не забыть мне подвиг твой, Голгофу мне яви». Или «Взойдем на Голгофу, мой брат». И как автор вот этого гимна на Голгофу «Видни меня снова», что говорит, что у креста есть огонь для меня, у креста сила для того, чтобы победить. Ну и другой псалом мы поем, даже тогда, когда совершаем молитву над зависимыми, с повелением, чтобы дух зла оставил человека. Мы такие гимны поем между проповедями и молитвой с повелением. Такой гимн поем. «Грех победить, о, желаешь ли ты? Есть сила в крови Христа». Это, помню, одна из любимых тем Ивана Яковлевича покойного, который говорил, что Господь наше распоряжение дал несколько сил, в частности, сила крови Христовой, которой мы побеждаем всякий грех. Еще раз хотелось бы напомнить, что вот это Писание, которое мы слушаем в общении святых, которое мы читаем сами дома, при домашнем чтении. Дай, Господь, чтобы оно вселялось в сердце наше. Так написано, что в 118-м псалме: «В сердце моем сокрылось слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою». То есть не в чье-то сердце нужно отправлять слышанное или читаемое, а в свое сердце складывать. Тогда будет победа, обязательно будет. Прилагать прочитанное к своему сердцу. Я не знаю, слышали вы или нет за забытую собрание Библию. Нет? Ну, может быть, напомню тогда, может, кто-то и слышал. Служитель так вот после собрания остался, прошел по рядам, по залу смотрит, лежит Библия. Написано. Какой-то такой-то сестрёна эту сестру знал. Ну, и бывает, что в Библии кто-то боится делать заметки, а кто-то делает заметки и короткие так записи. Смотрит, записи есть. Пригляделся. Против, ну, определенных подчеркнутых стихов. Это сестре Кате, это сестре Маше, это сестре Ларисе, это брату Ване, это Пете, это Коле. Говорит, себе нашел я обращенное слово. Ну, слово, которое бы было под таким заглавием. А это мне. Такого, говорит, не нашел. Дай, Господь, чтобы прочитанное слово обращали к себе. Победа будет обязательно. Это в наше распоряжение, братья и сестры. И в отношении борьбы, и победы в этой борьбе очень много обетований. Я где-то прочитал, что их больше 3000. Рудольф Давидович Классин, с которым я люблю очень, и мы с ним много поехали, ездили по церквам, посещали. Он уже 33 тысячи обетований Божьих. И все они в нашем распоряжении. Правда, есть обетование, присуще только народу израильскому. Есть только язычникам. Есть такие универсальные, которые и для евреев, и для язычников. Но не в нашем распоряжении. Мы можем пользоваться, чтобы не терпеть поражение. Но все-таки, если поражение бывает, чтобы не пускали руку. Тот же Иван Яковлевич, помню, мне, молодому еще, только начинающему служителю, да еще не был рукоположен даже. Он, говорит, заметил по некоторым моим высказываниям вот это, ну, как сказать, или уныние, или что-то вот, что это удручает меня. Он говорит: «Саша, я, говорит, в таком смысле не благословляю тебя, что ли, на том, чтобы, ничего страшного в согрешениях. Но если вдруг, говорит, где-то нечаянно согрешил, где-то не пободствовал, не делай из этого трагедии, немедленно покаялся и, забывая заднее, простираться вперед». Потому что, ну, я помню, у нас одну сестру, мы, вот не могу уже сказать, но раза три наказывали, и на замечание, и отлучение. Быстро она сознает, кается, просит прощения, опять ее восстанавливаем. Но с ней было тяжело беседовать. Почему? Потому что ей говоришь Евангелие, ну что оно обозначает, это слово? Благую весть, обетование какое-то, которое дало бы ей опору. А она находит место Писания, которое ее казнит. Хотя, говорю, один и тот же стих может принести, ну, и удручение, и благословение. Но мне, я, кажется, говорил, что трудно знакомиться с новыми людьми. Я перешел на другой участок, когда работал на шахте, с одного на другой. На первом участке меня уже знали как верующие, на второй никак не могу, ну, как сказать, открыться. Первый день, второй день, молчу. Дьявол тот как тот, а Ты стыдишься? Верующий меня не постыдится. Значит, ты неверующий. Я, ну как же так? Уже несколько, больше десятка лет несу служение. Уже почти три десятка лет уже член церкви. Трудности, скорби, такие серьезные были испытания в армии. Теперь я неверующий. Ну ты ж не свидетельствуешь. Ты стыдишься? Значит, ты неверующий. А верующий в Христа не постыдится. Я молился об этом. Бог как снимает пелену с глаз. Я этот стих начинаю понимать по-другому. Верующий в Христа не постыдится. Я верю в Христа? Верю. Значит, я стыдиться не буду? Не буду. И буквально на следующий день Бог как-то дал возможность, как-то я ухватился за возможность засвидетельствовать, а дальше пошли уже беседы, дальше легче пошло. Поэтому вот хорошо, честно, искренне просматривает себя и не оправдывает себя ничем и никем. Я согрешаю, потому что я увидел того-то согрешающего или ту. Написано так. Горе миру от соблазняющих или от соблазнов? От соблазнов. В первую очередь Господь предупреждает, что горе тем, кто соблазняется. А потом он говорит, и горе через кого соблазн приходит. Поэтому чужое согрешение, на которое мы приткнулись, оно не послужит нам оправданием, если мы будем повторять то же самое. Ну пусть Господь поможет нам, честно признаваясь, честно исповедуясь, затем искать слово, а Господь обязательно пошлет, которое даст нам ну, такую опору, мы утвердимся, и, как я уже сказал, как мне пожелали, забывая заднее, простираться вперед. Это, кажется, филиппийцам 3 глава, или, кажется, 3 или 2. Следующая опасность, которая может подстерегать христианина, это смотреть не на людей, вернее, смотреть на людей, а не на Бога. Ну, я уже в частности и эту мысль высказал. В 117-м псалме написано так: «Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на человека». Ну, помните, чем начинается 12 глава к Евреям, не открыто, но я прочитаю с 1 по 4 стих. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем себя всякое бремя и запинающее нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление, и воссел одесную престола Божия». Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не слабеть душами вашими. Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха. Братья и сестры, Слово Божие неоднократно говорит о том, чтобы повиноваться наставникам. В частности, Павел говорит о себе: «Подражайте мне, как я Христу». То есть на пути бывают такие ориентиры, которым мы стараемся подражать. Я очень любил служителя, который для меня был духовным отцом, который меня и крестил, и женил, и рукополагал. И пришло время, когда он с пути прямого свернул. Мне очень больно было расставаться с ним. Но я понимал, что это расставание неизбежно. Почему? Потому что он пошел путем, который ему казался прямым в глазах. Но это путь отступления. Церковь, в которой он был, церкви, потом ихнего общения, которые объединились, они, может быть, я смело слишком скажу, но все-таки скажу, что потеряли в свое время право называться церквами Христовыми. То есть мир, видимо, и стремительно входил и в сердца верующих, и в семьи, и в церковь в целом. Мне очень было трудно расставаться с ним, но все-таки Бог дал это решение. Я помню, на одном общении у нас было совета церкви в нашем доме. И на следующий день мы едем на бракосочетание с Хоревым Михаилом Ивановичем. И он так аккуратно, аккуратненько так старается меня наставить, чтобы я смотрел на Христа, чтобы я не увлекся человеком, каким бы он авторитетным и любимым для меня не был. Я говорю: Михаил Иванович, я все понимаю. Для меня нет колебаний. Или это человек, или Христос, и братство. Просто, говорю, мне тяжело расставаться с этим человеком. Тяжело. Для меня также был дорог в свое время Петр Данилович, называя имя. Он немножко старше меня, но прошел уже УЗы, поэтому для меня был, как для молодого служителя, очень большим таким авторитетом. И с ним для меня была болезненная такая разлука. Но я понимал, что неизбежно, что Петр Данилович пошел не тем путем. Себя, личность свою он поставил иногда выше, выше Христа, пожалуй. Почему я так говорю? В свое время, когда он Степану Григорьевичу, о котором вчера Павел Николаевич упоминал, предложил переехать с Хабаровска, с Дальнего Востока, в Москву. Значит, Степан Григорьевич говорит: ну, Петя, так он его называл, нужно ж помолиться, нужно ж понять волю Божию. А он говорит: ты что, Христа не слушаешь? Степан Григорьевич за словом в карман не лезет и говорит ему: Петя, пока я перед собой вижу только Петра Даниловича, а если я увижу Христа и пойму, что Христос мне говорит, я, говорит, на четырех буду ползти с Дальнего Востока в Москву. А сейчас пока я только вижу перед собой Петра Даниловича. Я помню об одном и том же человеке, который в свое время потрудился и благословенно потрудился, а потом пал. И вот об одном человеке я только слышал, что тот, такое свидетельство, что молодой брат очень любил этого, ну, потом впоследствии падшего, и говорил так: едва не поколебалась вера моя, когда я увидел, что тот мой наставник, тот, ну, лидер, на который я ориентировался, вдруг пал. А лично мне сестра одна тоже, которая этого прошлого благословенного проповедника знала, она говорит: Саша, мне, говорит, когда я узнала о его падении, едва, говорит, голова не лопнула вот от напряжения, от этих мыслей, которые одолевали. Друзья, еще раз говорю, что уважать и прислушиваться к советам служителей, старших, духовно опытных, верующих, нужно. Это один из способов, или одно из средств, через которые Господь открывает свою волю. Я никогда не забуду 1969 год, который Господь допустил в моей жизни такую духовную депрессию. Я засомневался в своем спасении. И было уже хотел прекратить вообще проповедовать. Это первый год после армии. И я подхожу к одному брату, потом к другому. Говорю: я не буду проповедовать, не предлагайте мне. Один и тот же вопрос задали братья, хотя жили в разных городах. И вопрос такой: грех какой-то? Я говорю: да нет. Готов, я говорю, на весь мир кричать, не только служителю одному. Но нет, не вижу никакого греха. Тогда и один, и другой мне сказали так: Саша, если бросишь проповедовать, значит, это будет первый шаг к твоему падению. Первый шаг к твоему падению. И один, и другой в разных городах, в разное время, но недалеко друг от друга это было время. И я понял, что третьего брата мне спрашивать не нужно, что понял, что это Господь говорит мне. И действительно, вот, может быть, не знаю, к месту нет, но мне пришлось прочитать свидетельство одного натуралиста, который наблюдал такую картину. Кто-то из таких неопытных охотников бросил отравленное мясо, чтобы там, ну, истребить шакалов, которые вредили хозяйству сельскому. И вот, говорит, заметил, что самка шакала, потом, как оказалось, проглотила это мясо и почувствовала, что все, гибнет. Яд начал действовать. Она пытается бежать, задние лапы отказали действовать. А тут хозяин этой отравы на лошади скачет и издалека начинает с револьвера стрелять. Ну, поскольку скачет, прицел неточный, пули не попадают. А шакал в это время из всех сил старается, карабкается. И вот ноги начали задние действовать потихоньку. А потом сильнее кровь побежала по жилам. Яд рассосался, и шакал удрал. Если бы натуралист делает свое заключение, если бы этот хозяин этой отравы подождал бы немножко, яд бы довершил свое дело. Это животное погибло. А вот стимул к жизни у всякого живого существа побуждал ее применять сверхусилия. Яд рассосался, и она осталась жива. Я так применил к себе, что тот, кто вот в минуту таких духовных депрессий, в минуту, может быть, неоднократных поражений складывает руки, это легкая добыча дьявола. Кто из последних сил, доверяя все-таки Господу, который любит, который заплатил такую дорогую цену за нас, но не оставит нас вот в мысленной борьбе, может быть, извне борьбе, может, в теле какая-то борьба, Господь не оставит. Победу обязательно даст и из всякого тупика обязательно выведет. Ну, так написано, Иоанн 12:46. «Я свет, пришел в мир, чтобы всякий верующий меня не оставался во тьме». То есть, если вы веру не потеряли, вы не потеряли ничего. Вера, доверие Божьему Слову, Божьим обетованиям поможет вам преодолеть любую трудность и одержать победу в любом сражении, в том числе и с самим собой, своей плотью. Следующее, на что хотел бы обратить внимание – это не прилепляться к материальным благам. Ну, места Писания, они вам известны, я просто напомню, озвучу. Это и 1 Тимофея, 6 глава. Там дважды упоминается, что корень всех зол – сребролюбие. Это в 10 стихе, в 9 стихе написано: «Желающие обогащаться впадают в искушение, в сети, у многих безрассудные вредные похоти». Христос говорил: «Трудно богатому войти в Царство Божие». В притче о сеятеле, где он изъясняет, что означает посеянное в тернии, говорит, что глушит здоровое семя. Это, в частности, обольщение богатством. Там другие пожелания и прочее, но в частности, что обольщение богатством. Нас как-то посетил брат один, служитель Северного объединения. Ну, я обратил внимание на то, что и мы сами как-то, о чем мы знаем, и эту трудность испытывали, но он просто обратил внимание. Говорит, в годы гонений, если приезжаешь в церковь какую-то и видишь, что нет братьев, и без вопроса, где братья, знаешь, где братья находятся, либо в тюрьме, на длительные срока, либо на 15 суток. У нас харцистских братьев, я не знаю сколько, один за другим, одних сажают, выходят, другие идут. Ну, часто за посещение собраний, за проведение собраний братья испытывали 15-суточные аресты. А сейчас, говорит, если приезжаешь в церковь, и вообще мало, может быть, на собраниях, особенно между собраниями воскресными, то есть среди недели, или разборы, или молитвенные, на порядок меньше. Если, скажем, членов 200, то, может быть, 20 всего присутствует. А то, может быть, и с большим количеством членов приходят меньше. И братья не исключение, братьев нет. В одной группке, небольшая церковь, братья разделили между собой, кто будет проводить разбор. Ну, скажем, вчера мы присутствуем, Петр Павлович, он не участвовал непосредственно, тему не проводил, но присутствует здесь. Другие братья присутствуют, хотя тему не проводят. А то, значит, разбор проводит – один, а остальных братьев вообще нет в собрании. Ну, причина какая? С одного объекта бывает в день, на второй, со второго на третий, и уже к поздним вечерам, едва приняв пищу и там помылся, падают и спят до утра без просыпа, сильно уставшие. Я понимаю, что сейчас, когда ну, у нас тем более трудно найти работу, такую, ну, чтобы поплачивать, чтобы семью прокормить. Но это не означает, что ну, вот это временное ставить на первое место. Хотя у меня или у нас с женой семья не очень большая, всего пятеро детей. Но были времена, когда мы оставались без денег. Господи, ну ты знаешь нашу нужду, пошли. Посылал удивительно, ни с одной, с другой стороны, ни с другой, с третьей. Но без средств, чтобы сказать, у нас хлеба не было, и самого минимального хлеба такого никогда не было. А прожили вот уже мы с ней 45 лет и испытали эту благость Божию. Как-то мать одному сыну сказала, что ты отдай Господу все, что Он от тебя требует, а затем смело можешь просить у Господа все, что тебе нужно. Поэтому, братья и сестры, вот применительно и к вашим обстоятельствам, и братьям, и сестрам, если только поставите дело Божие на первое место, то ваши желания, самые такие сокровенные желания, исполнятся. Но я об этом уже вчера говорил. Исполнится, обязательно исполнится. Ну, как сказал Христос, если условия, которые поставил Христос, ищите прежде Царствие Божие и правды Его, и это все, то есть необходимое для вас, Бог обязательно приложит. Иногда даже больше, чем мы думаем. Братья и сестры, следующая опасность, которая подстерегает каждого христианина, и ее надо иметь в виду, быть всегда на страже, это когда христианин заводит такие дружественные, тесные отношения с людьми недуховными или паче того еще с неверующими. Ну, Слово Божие многократно право, и поэтому ему можно доверять, и ему надо повиноваться. Ну вот, хотя бы два места Писания. Первое послание Коринфянам, 15 глава, 33-34 стихи, там, в частности, апостол Павел говорит так: «Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы». Или такое местописание тоже в первом послании Коринфянам, 5 глава, 6 стих, что «малая закваска квасит все тесто». Хорошо иметь мир со всеми. Слово Божие к этому нас призывает. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Другое место Писания. Если возможно, с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Но заводить тесные такие вот дружественные отношения с неверующими людьми и даже с людьми недуховными, ну, Слово Божие, как мы видим, не советует. Обязательно человек будет влиять. Человек недуховный или человек неверующий обязательно будет влиять. Ну вот посмотрите. Апостол Павел в послании Титу, в частности, вот заканчивая уже почти свое послание, говорит так: «Еретика после первого и второго вразумления отвращайся, ибо такое грешит, будучи самоосужден». Братья и сестры, почему запрещает слово, или, по крайней мере, апостол Павел то категорически не советует с еретиком беседовать и третий, и четвертый, и пятый раз? Ну, я так полагаю, что третий раз еретик, человек с превратными, неправильными мыслями, будет влиять на тебя. Не ты на него, а он на тебя будет влиять. Ну, такой пример, может, в какой-то мере, который поможет понять. Помню нас, нашу церковь, собрание, даже не могу сказать, или на молодежном в нашей церкви, которое было в нашем молитвенном доме, или в церкви, но это не важно. Посетил Аркадий Михайлович Гантовник. Вел беседу о том, о недопустимых для христианского богослужения ритмах. Ну, и рассказал такой случай, что он подобную беседу проводил в другом месте. Ну, а готовясь к этой беседе, он попросил хозяина дома, где находился, где отдыхал, говорит: «Слушай, у тебя есть чего-нибудь такого плохого, запись? Мне для примера показать, какую музыку не надо слушать». Он говорит: «Есть, я записал одну песню. Слова хорошие, мелодия тоже, но исполнение отвратительное. А ну-ка, говорит, прокрути». Ну, ставит кассету, тогда кассеты еще были, прокручит. «Во-во», говорит, «вот это как раз то, что нужно, то, что я хотел проиллюстрировать. А ну-ка еще раз прокрути». Еще раз прокрутил. «Да вроде уже», говорит, «что-то не так оно, вроде остро». «А ну-ка еще раз». Еще раз прокрутил. И уже совсем не чувствует опасности, что, ну, как, что это как отрицательный пример. Не видит опасности в этой музыке. Поэтому так вот, когда нас предостерегают, вот подобным предостережением, просто нужно внимательно, серьезно прилагать к сердцу. Я как-то проводил беседу, ну, уже, можно сказать, подростки, или в таком возрасте подростки, которые переходят уже в молодежь, близко к тому, и с сестрами проводил пример, беседу. В частности, я сказал о том, что для вас, вот в вашем возрасте, недопустимо благовестие противоположному полу. То есть, сестры, беседуйте с девушками, с женщинами. Братья, беседуйте с юношами, с мужчинами. Но не перекрестно. То есть, чтобы сестры не брались свидетельствовать юношам или мужчинам. И, соответственно, юноши, чтобы не брались противоположному полу свидетельствовать. Одна сестра: «Да ну что, да ну как так? Запрещаешь, закрываешь уста свидетельствовать. Христос сказал: идите по всему миру, проповедуйте Евангелие все твари». Я говорю: «Нет, я не против того, чтобы свидетельствовать. Скажем, ну, получилось так, на житейских перекрестках юноша повстречал интересующуюся, или, по крайней мере, делающую вид, что интересуется Словом Божьим и истиной, девушку. И она пожелала дальнейших бесед, дальнейших встреч, чтобы больше узнать о Господе, о Христе, о спасении. Я говорю: есть вывод. Переводите эту девушку на какую-то духовную сестру, которая ей эти истины объяснит. Необходимо для спасения любой член церкви, я думаю, что самый слабый, но расскажет человеку мирскому. Ну и наоборот. Если юноша интересуется, значит, а девушка, христианка, засвидетельствовала, ну, первая ему засвидетельствовала, а потом, услышав, что он интересуется большим, значит, переводи его на какого-то брата, на служителей или на проповедников, которые ему еще лучше, чем сестра, объяснит. Прошло небольшое время, и мы вынуждены были одну нашу сестру отлучать. Очень хорошая сестра, занималась с детьми, хорошая группа была у нее, и сама она очень нравилась мне, как христианка, богобоязненная, скромная. А потом, слышим, задружила с неверующим и вышла замуж за него. Ну, а как началось ее падение? Она работает, ну, оператор газовой котельной. Он, не знаю, или с ее работы, или слесарь, или электрик, приходит с ней и раз за разом беседует. По его словам, он начал интересоваться Библией, пожелал больше узнать о Христе, по его словам. И говорит: «Давай, я тебя люблю, мы поженимся, я тоже буду ходить в собрание, я тоже покаюсь, я тоже буду членом церкви». Ну, много ли нужно девичьему сердцу, особенно когда, ну, Богом заложено у нас стремление к противоположному полу, это нормально, но человек-христианин всегда держит эти свои чувства, эти свои планы, может быть, даже жизненные, в евангельских рамках. Придет время, проси Господа, если этот вопрос для тебя больной, проси Господа, и Бог разрешит этот вопрос, разрешит эту проблему, разрешит это таким путем, каким нужно, каким Евангелие советует. Я помню, у нас брат Юра Шеменко беседовал на тему, сейчас уже всю тему не помню, но в частности такой пример привел за Самсона, который сам ел мед и дал отцу матери мед, который он нашел где? В трупе львином. Это уже для него, как Назарея, было осквернение. Отец и мать не знали этого, а он-то знал. Так вот, то, что иногда привлекает, что кажется возвышенным, но если оно таким нечистым, скверным способом достигается, это будет наслаждение такое сиюминутное, но потом с горькими для души последствиями. Ну, прошло несколько времени, я уже сказал, эту сестру отлучают. Ну, подходит ее подружка, с которой они так дружили, говорит: брат Саша, ты все-таки оказался прав. Ты помнишь, с нами беседовал? Я говорю: помню. Ну, вот она вот началась потихоньку, беседы, встречи. Ну, а потом обещания, конечно, он свои не выполнил. Ее ни разу не пустил в собрание, даже когда она родила своего первенца. И вот эта подруга, которая мне говорила, и другие пришли ее поздравить, он их на порог дома не пустил, не дал встретиться. Помню, Иван Яковлевич как-то в моем присутствии говорил своему сыну Павлу: сынок, если враг говорит и нежным голосом, не верь ему, семь мерзостей в сердце у него, это дословно в притчах написано. Поэтому тесные такие вот контакты с людьми неверующими, и особенно с людьми противоположного для вас пола, могут быть опасными, могут даже привести к духовному падению, к духовной катастрофе, если не будет нормальных таких вот границ, рамок евангельских поставлен между ним и между, или между ней, теми, кто в мире, кто не духовный. Следующая опасность, на которую я хотел бы тоже обратить внимание, это не заниматься сплетнями, не заниматься злословием, не заниматься осуждением. Я не помню, откуда, с какого труда, но я выписал так, что легко сплетничать, осуждать и злословить, но все это разрушительно действует на духовную жизнь того, кто это делает. Один брат, когда он пишет: когда я чувствую, что впадаю в дух осуждения, я сразу же ищу восстановление живого общения с Господом. Ну, это не на пустом месте, это не просто мнение людей, а места Писания говорят об этом. Ну, 14-й псалом. Кто может обитать на святой горе Твой? Говорит, задает псалмопевец вопрос Господу. И в частности, кто не клевещет, или другое смысл, другое значение этого слова, кто не сплетничает, кто не принимает поношения на ближнего своего. И даже вот апостол Павел своему сыну по вере, Тимофею, дает такое наставление: обвинение на пресвитера принимай не иначе, как при двух или трех свидетелях. Потому что клеветник, который делает напрасные обвинения, он может легко отказаться. Двое или трое свидетелей уже, конечно, могут подтвердить его обвинение, которое он вправе высказать, если эти обвинения заслуживают внимания. Служителю можно это высказать, но при определенных условиях. Ну и тем более вообще в отношениях с нами, в отношениях между нами, вот таких вот непроверенных слухов, непроверенные сообщения вообще нельзя пускать в ход. Я не знаю, знаком вам такой случай или нет, когда служитель одной церкви предложил в церкви, чтобы совершили трехдневный пост. Но не воздержание от пищи и воды, а воздержание от осуждения. То есть, встречаясь друг с другом, не затрагивать кого-то, братьев или сестер, ну, в смысле, их отрицательные поступки. Оказалось, потом свидетельствовали члены церкви, что это очень нелегко, потому что мы, впадаем, бывает, в такие искушения, встречаясь друг с другом, ну, в первую очередь сообщить, или не в последнюю сообщить, кто в каком состоянии находится, и особо подчеркиваем или осуждаем тех, кто в плохом состоянии, совершил плохой поступок. Ну, из-под воль мы, даже, может быть, неосознанно, осуждая других, хвалим самих себя, возвышаем себя, что я не таков, как прочие люди. Как, помните, молитва фарисея: не таков, как прочие люди, обидчики, грабители, прелюбодеи, или как этот мытарь. Потому что если кто согрешит в одном, тот виновен становится во всем законе. Виновник против всего закона. И поэтому мы часто, конечно, осуждаем других, том, в чем у нас пробела нет, в чем у нас поражения нет. Но если в абсолютном смысле и тех, кого осуждаем мы, и нас представить перед Господом, то и те, и мы закроем лицо, как Исаия пред лицом Господа, скажем, горе мне, погиб я среди нечистого народа. Но и мне горе, потому что я такой же, как и этот народ, среди которого я живу. Поэтому, обличая других, всегда снисходительностью, вот, быть снисходительным к проступкам других, видя брата согрешающего, не спешите осуждать и нести это кому-то, эту новость, а, как Иоанн советует, молиться за таковых. Избегать вот этого духа осуждения, которое ведет нас к нашему возвышению, к нашей гордости и неминуемо к нашему падению. Ну и почти то же самое, следующая опасность, которую я хотел напомнить, против которой я хотел предостеречь, это беречься гордости, тщеславия, самонадеянности. Ну, послание Римлянам, 12 главе, 3 стихом, там написано: «По данной мне благодати всякому из вас говорю, не думайте о себе много, но думайте скромно, по мере веры, которую каждому Бог уделил». Я помню, Коля Мельников рассказывал, говорит, когда я заболел, и в церкви узнали, что у меня такая болезнь, рак, усиленно начали вопиять. Ну и потом, чтобы Бог дал ему исцеление. Ну и у них была, говорит, у нас была группа таких сестер, как молитвенницы, их так называли, они себя считали. И вот они передают такое свидетельство. «Господи, дай Коле Мельникову, значит, здоровье, исцеление». Как им Господь ответил, я не знаю. У него нет веры на исцеление. И он сам свидетельствовал: «Я хочу перейти к Господу. Я не прошу исцеления». Они продолжают молиться: «Господи, не по его вере, по нашей вере дай». И совершали, говорит, такие молитвы, такие горячие, что я должен не просто постепенно исцелиться, а моментально исцелиться и стать здоровым. А, говорит, болезнь прогрессирует. И те, кто, говорит, так вот думал о себе, что он молитвенник, что по его молитве и горы могут сдвигаться, стало себе думать скромно. Почему? Бог не отвечает на молитвы. Или, вернее, отвечал, но не так, как они хотели бы. А говорил: не надо, не будет исцеления. Поэтому, когда человек думает о себе больше, чем он есть на самом деле, а впасть в такой дух самовозвышенности совсем не трудно, я уже сказал, это начиная осуждать других, это большая опасность. Ну, Иаков что советует в 4 главе 10 стихом? «Смиритесь пред Господом, и что? И вознесет вас». Или в притче, помните, Христос говорил: когда приходите зваными на какое-то торжество, садитесь на заднем месте, где-то в уголку, чтобы хозяин подошел и сказал: друг, пересядь повыше, тогда, говорит, будет тебе честь перед сидящими с тобою. А если ты займешь первое место, почетнее тебя придет, и тебя попросят пересесть, тебе же будет стыдно. Поэтому думайте о себе скромно, по мере веры. Ну и притча 16 главе 18 стихом, что погибели всегда предшествует гордость, а славе всегда предшествует смирение. У нас, я помню, была одна сестра, сейчас не знаю, она покаялась или не покаялась. Помню ее крещение, или, вернее, испытание на крещение. Она без запинки, без раздумья ответила на любые вопросы, которые несколько вопросов задали. Она на все вопросы ответила местами Писания, четко, быстро, на память цитируя. Видно, что Писание хорошо знала. А потом она заболела духовно. Ну, я не буду подробно рассказывать, почему. Необоснованно. И прекратила и всякое общение с молодежью. Всегда она раньше выходила и рассказывала стихотворение или пела. Это прекратила и это. Но одна сестра постарше подошла к ней: «Наташенька, а что ты с молодежью не общаешься? А что ты с молодежью не выходишь петь? А что не ездишь с молодежью? Смотри, а то упадешь духовно». «Я упаду? Никогда». Прошло немножко времени. Подходит ее мать. Говорит: «Александр Васильевич, хочу вам печальную новость сообщить». «А что такое?» «Наташа выходит замуж за неверующего». «Почему?» Она говорит: «25 мне лет. Никто из верующих мне не берет». буду выходить за неверующего. И не знаю, ну, в церковь, во всяком случае, в нашу она не возвратилась. Может быть, и где-то, вот, не знаю уже ее судьбы, но она была уверена, что она не упадет. А как я уже о себе рассказывал, прекратить работать, прекратить трудиться – это, ну, одно из условий падения такого, или одна из причин падения. Мне понравилось выражение, не знаю, кто первый его сказал. Говорит, есть люди, которых дьявол искушает. А есть, говорит, люди, которые дьявола искушают. Это те, которые, ну, ничем не заняты, никаким трудом не заняты. Кто-то еще сказал, говорит, на горячую печку мухи никогда не сядут. Всегда они будут садиться на холодную, на то, что привлекает их. Поэтому одно из средств против самонадеянности – это, говорю, одно из средств, это не единственное средство. Это обязательно включаться в какой-то труд. Обязательно нести какую-то ответственность за какое-то служение в церкви. Потому что обязательно будут проблемы возникать. Проблемы рождают вопросы. На вопросы нужно получать ответы. На какие-то вопросы мы получаем ответы от братьев и сестер, на которые мы можем получить ответ только от Господа, потому что нам нужно лично решать самому этот вопрос. Как правило, это изнеможение. На труде всегда устают, кто трудится от всего сердца, от всей души. И все это побуждает больше тесному общению с Господом. Когда мы, так вот не попросив благословения, беремся, как Самсон, ну, вчера, позавчера получилось, с третьего дня получилось, у меня это хорошо. Не обязательно и помолиться, и попросить благословения. И когда и раз, и два получается неудачно, то этим Бог напоминает нам о чем? О том, что без меня не можете делать ничего. Итак, прежде всего апостол Павел говорит, прошу совершать молитвы, моления, прошения, благодарения за всех человеков. Ну, а прежде всего о себе, чтобы не пасть в такую самонадеянность и чтобы не потерпеть кораблекрушение такое духовное. Интересная мысль, я выписал. Смирение исчезает в нас в то самое мгновение, когда мы в тайне своего сердца с удовлетворением чувствуем, что гордости в нас нет. Ну, другими словами, как только мы начинаем даже в тайне своего сердца чувствовать, что гордости в нас нет, в этот момент покидает нас смирение. А Бог гордым противится, смиренным дает благодать. Мы это знаем. Еще кто думает, что он стоит, береги, чтобы не упал. Братья и сестры, мне, когда молодому еще не женаты, но уже я нес служение руководящего, я быстро вырос в своих глазах. Братья, с которыми я так шел, беседовал, ну, близко, с других церквей, они близко не знали, где я, чем я занимаюсь, какая работа у меня. Они мне говорят, Саш, а ты кем работаешь? Говорю, моторы перематываю, электрические сгоревшие. А, говорю, а что такое? Да я думал, говорит, что ты какой-то начальник большой. А я всего 2 года руководящим только побыл. Мама мне говорила, Саша, ты гордый человек. Я говорю, мам, да я эту гордость распял. Какими гвоздиками гордости? Потом позже я понял, что весь вот этот отвратительный букет, о котором апостол Павел пишет, дела плоти известны, не суть прелюбодеяния, гордость и прочее, 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 заканчивая такими словами, предваряю вас, как и прежде предварял, таковы Царство Божие не наследуют. Этот букет, я сейчас не буду задавать вопрос, есть у вас или нет, я скажу вам с уверенностью, весь этот букет отвратительный в вас и во мне по сей день находится. Ветхая природа, а Павел говорит, что не знаю, что во мне, то есть плоти моей, нет доброго. А это дела плоти, значит, не в каждом. А плоть духу противится, а дух противится плоти. И побеждает тот, на чью сторону мы становимся, или на сторону плоти, или на сторону духа. Не проявляются эти дела плоти у нас только потому, что Христос у нас. Что мы дали Христу главное место, или, может быть, самое главное место в сердце. Чтобы Он был единственным там властелином и хозяином. Только поэтому. Падение случается чаще всего по причине самонадеянности, когда мы говорим, как я уже обратил внимание, как Самсон, пойду, как и прежде, то есть уповая на прошлые победы, на прошлые заслуги. Когда мы сознаем свое бессилие, тогда Бог силен. Ну и Павел так говорит, гораздо охотнее буду хвалиться немощами моими, чтобы обитала во мне сила Христова. Я не знаю, знакомы вам пример или нет, но где только бываю, я стараюсь этот пример рассказать. Ну, как сказать, как иллюстрацию, каким путем можно одерживать победы. Значит, американский фермер, бывший алкоголик, на одном из общений свидетельствовал, что 28 лет назад Бог освободил его от этого порока, от этого рабства. Ему задают вопрос, и у вас ни разу рецидивов не было? Он говорит, ни разу. А как вам удалось это осуществить? Он говорит, ну как? На следующее утро после обращения, когда мне нужно было идти на работу, мимо трактира, мимо которого я никогда не проходил, чтобы не зайти в него, я помолился такой молитвой. Господи, несмотря на то, что я сам себе обещал, жене обещал, что я больше туда, в это заведение не загляну, я, говорит, не мог туда не заглядывать. Я был раб этого порока. Господи, Иисус Христос, пойдем сегодня со мной, чтобы я с Твоей помощью прошел мимо этой двери. И, говорит, прошел, Господь дал мне эту победу. Ну да, говорит, это первый день после покаяния. А как вам 28 лет удалось так вот одерживать победу? Он говорит, ну как, я каждое утро все эти, или даже 38 лет, я все эти 38 лет молюсь, каждое утро молюсь такой молитвой. Господи, я сам не смогу одержать победу над этим пороком, над этим грехом. И это особенно те, которые были в какой-то зависимости греховной, особенно опасность может подстерегать их. Особенно их может подстерегать. Мне так вот приятно было услышать исповедание одного молодого брата, который бывший заключенный, вот раб вот этих всех пороков, и особенно чефира, которого крепкого, сильно крепкого чая, практически это не чай, а заварка, которую пьют в лагерях, чтобы как-то стимулировать себя, бодрость. Он проблему свою озвучил, говорит, меня обыкновенная заварка перестала удовлетворять, я все делаю, чай все крепче, крепче, что делать? Ну, побеседовали, пришли к выводу, но нужно отказаться от чая вообще. Вот так вот, действительно, как бы глаз вырвать, как бы отсечь руку, которая соблазняет. Ну, что только не лишится Царства Небесного. То есть каждый раз осознавать бессилие свое против сатаны, который намного нас опытней, это змей древний. Вот, и поэтому, осознавая свое бессилие, и в то же время верить, что мы, пока мы в руке Божьей, мы для Него недосягаемы. Сохранять себя в смирении, что мы сегодня стоим и не падаем, не нашим усилием благодаря, а благодаря милости Божией, Его охране. Ну и, пожалуй, на этом давайте окончим. Я хотел бы последний совет дать тем, которым, может, все-таки предстоит или даст Господь возможность создать семью и братьям, и сестрам. Прежде чем даже сделать предложение братьям, прежде чем дать ответ сестрам, тем более положительный ответ, пожалуйста, раз и другой, и третий посоветуйтесь с одним, и с другим, и с третьим служителем. Посоветуйтесь. Плохого совета, думаю, что вы не услышите, потому что вас любят и желают, чтобы начатую жизнь и вы сохранили до конца. Если это, скажем, дочь служителя или это сын служителя, ну, подходить, конечно, не к отцу надо. Подходить к другому служителю или к духовным верующим, братьям, сестрам. Они что-то вам посоветуют. И тем более, если попросите молиться за них, будут молиться. Чтобы вам избежать неправильного решения и неправильных последствий, которые из этого истекут. Поэтому пусть Господь благословит, чтобы так вот, видя теперь вот уже озвученные опасности, которые могут подстерегать вас, Как написано? Давайте прочитаем еще. Это 22, 27 глава притчи. Благоразумный видит беду и укрывается. Укрыться может где? В каком хранилище? Написано: имя Господа – крепкая башня, убегает от нее праведник и безопасен. Сохраним себя. Пусть Господь сохранит нас. Мы будем хранить себя для вечной жизни, для славы Божией. Аминь.